на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что на протягу наиближайшей полгодинки мы поговорим вось про что. У Менску открылся международный съезд славистов, лекаря Игора Паснова с психиатричного шпиталя повезли в суд. У поселках и невеликих городах Беларуси знищаются жильевые кооперативы, а новое житло переводят в арендное. Что было б сегодня у Беларуси, коли б у 91-м годе перемогли путчисты? Сегодня у связи с открытием международного съезда славистов я прошу вас отказать на пытание, какие славянских народов, по-вашему, самые славянские. Телефонуйте нам у живый эфир на велкомовский номер 651-42-04 або в любой час на автоотказник у Менску 266-39-52. У Менску сегодня распачался 15-й международный съезд славистов, который в Беларуси отбывается упершиню. На им собрались около 600 доследников с 35 краин света. Белорусские науковцы надеются притягнуть их увагу до проблем национальной мовы у Беларуси. Подробности подает Галина Абакунчик.
Удел у Менском съезде, кроме навуковцев славянских краин, таких как Украина, Россия, Польша, Словения, берут и представники неславянских держав – Норвегии, Японии, Немеччины, Злучных Штатов Америки. Представница Украины Мирослава Кацуба гэтак выказался про свой удел в форуме.
Мы сотрудники Института искусствоведения с Киева. И, в общем, для нас приезд в Беларусь, вот участие в Конгрессе – это, вообще, в принципе, большое событие, большая радость. И мы, прежде всего, как бы видим перспективу вот подобных съездов – это общение с коллегами зарубежных стран, схожей тематикой, с возможностью обогатить свой научный багаж.
Тягом 5 дзён навуковый форум мае разглядеть тенденции и кірункі развіцця славянских мов у загады, якія прамінулі от папярэдняга з'езду, а таксама абмеркаваць гісторыю і взаємадзеянне славянских мов. На секцыях, комиссиях і круглых столах беларускія навукоўцы, удзельнікі форуму, перадусім плянуюць прыцягнуць увагу міжнароднай навуковай грамадскасці да праблемы беларускай мовы, кажа удзельніца з'езду, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы.
Мы чакаем увагі да праблем уласна беларускіх і да беларускай мовы, таму што ў сваім звароце таварыства беларускай мовы звяртала увагу міжнароднай супольнасці на той стан, які, напэўна, найгоршы з усіх славянскіх моў, што склалася ў нас у краіне. Таму мы хацелі бы, каб гэта стала аб'ектам увагі і ацэнкі.
Яшчэ адзін удзельнік форуму ад Беларусі, пісьменнік Васілій Кавенка, у сваю чаргу не складае вялікіх спадзяванняў на выніковае з'езду ў справе належных разгляду проблему белорусской мовы и культуры.
Я боюсь, что он будет официальным мероприемством для усвоения наших улад, так сказать. Боюсь, что так будет, потому что многие мероприемства, до яких прикладывая руку улады, они перетвораются в пропагандистское шоу.
Гость съезду, былый министр и дипломат, письменник Анатоль Бутевич, меркуя, что одним из головных выников международного съезда слависта у Менску мая стать большая ведомость Беларуси в свете.
Подзею, конечно, важная. Мне здаецца, што гэта дадасць магчымасці аб'ектыўнаму бачанню праблем, сітуацыі, добрых справ у Беларусі, а ўрэшце розгаласу пра Беларусь у свеце. Калі мы спадзяемся, што нас усюды ведаюць, то гэта далёка не так, то таксама важна.
Гаварыў Анатоль Бутевич. Які народ, на вашу думку, самы славянскі? Гэтае самае пытанне мы сёння задалі і на нашым сайце свабода.орг, і вось якія прамежкавыя вынікі. Самы славянскі, на думку нашых чытачоў, народ гэта... Правильно, белорусы 40%, сербы набирают покуль, что у нас 20%, третье славяне это поляки с 13%, на четвертом месте чехи 11% и пятерку замыкают болгары каля 7%. Так что чекаем ваших отказов у нашем живым эфире, велкомовский номер 651-4204. Ну а мы протягиваем нашу программу. Суд Витебского района повинен вырешить, ти покинуть Паснова в Витебском психиатричном шпитале на примусовое лекование. Лекаря Игора Паснова, який находится там вось уже несколько дней. 16 дня его забрали у другое закрытое отделение Витебского областного психиатричного шпиталя. Неужабаве после видеозвороту до земляков про интернет-сервис YouTube. У своем видеовыступе, я нагадаю, он черговый раз критиковал працу витебских медичных установов, а так само расповел, что керавництво виноватить его, цитую, у неэтичных поводинах за критичное выказывание и погрожая гвалтона накировать на психиатричное лекование. Подробязности з Витебску.
У Витебском областном психиатричном шпитале лекаря Игора Паснова тримают уже 6 сутки. З ним нема никакой связи. Мобільний телефон забрали, і всі телефонування переадресовуються на голосову скриню. І нема певності, що їх не прослуховують інші люди. Ігор Паснов, лікар-проударуб, як його називають некоторі незалежні сродки масової інформації, живе один, сім'ї у його нема. Мать господаря Паснова померла півгода тому. Інших близьких свояків він не має, тому тяжко отримати хоча б некі звістки про те, як і чого його лікували догетуль і ці будуть лікувати далі. Після того, як Ігор Паснов трапив у друге закрите відділення Вітебського обласного психіатричного шпиталя, він змог зв'язатися з журналістом Владимиром Жиголовим і про з'яву повідомив, що буде відмовлятися від примусового лікування. У гэтым самым абласным псіхіатрычным шпіталі Ігор Паснов працуе лекарам-псіхіатрам. Раней ён некалькі разоў заяўляў, што закіды на конт ягонага псіхічнага нездароўя марныя, бо ён сам адмысловец у гэтай галіне і ведае, што кажа. Тым не менш, пасля ўжо далёка не першага крытычнага выступу пра стан і дзейнасць віцебскіх медычных установаў, яго ўсё ж змясцілі ў псіхіатрычны шпіталь. Як ён паведаміў Уладзіміру Жыгулову, адбылося гэта з дазволу прокурора. Спадар Жиголов поспробував зустрітися з головврачом Вітебського обласного психіатричного шпиталю Аліною Мартиновою, пропонувавши їй дати інтерв'ю для незалежної газети «Вітебський кур'єр», де не раз друкувалися критичні оповіди Ігора Паснова. Некілька разів Аліна Мартинова переносила зустрічу, бо була зайнята. Сьогодні зустріча знову не відбулася. Головврач спослався на зайнятість, а її намісник Ігор Сверкунов розмовляти з незалежним журналістом відмовився, бо газета «Вітебський кур'єр» у Білорусі не зареєстрована, каже Владимир Жиголов.
Я писал, что он сказал, что газета ваша не зарегистрирована, поэтому он сказал, что беседа не сказала. А можно мне что-нибудь там поснимать вот на улице? Нет, это нельзя, по закону не положено. Но единственное, что я вышел, как это, его сегодня повезли на суд Витебского района, чтобы принять решение о его принудительном лечении. Вот они подстрахуются, так и врачи. Они упакуют его надолго. Они его будут лечить, когда хотят.
У Владимира Жиголова стало известно, что в шпитале все контакты с Игорем Пасновым обмежеванные. Его тримают одного у особной палате. Кажут, что навык шпицеры по территории шпиталя ему не дозволены, протягивая Владимир Жиголов.
Территория ухоженная, кругом деревья растут, прилично. Здание довольно-таки прилично выглядит, не обшарпанное, ухоженное. Единственное, что в тюрьме это выпускают, но несколько часов хоть.
Успомин про тюрьму тут не выпадковый. Витебский областный психиатричный шпиталь местится у поселку Витьба. И побольше со шпиталем литерально просплот колония Витьба-3, где отбывали покарание политвязни Александр Козулин, Андрей Санников да иншие. Раней у Ігора Паснова, який опинувся у психіатричному шпиталі, так само були проблеми з його громадською позицією. Після виступу на телеканалі «Белсат» з критики діяльності старшині облвиконкому Олександра Косінця, так само у минулому лікаря, господар Паснов був втратив працю, з ним не протягнули контракт у якості дитячого лікаря. Але він має дві спеціальності і праз певний час йому все ж пропонували працю у психіатричному шпиталі, уже у якості психіатра. Тепер він зробився пацієнтом у своїх недавніх колегів.
Тим часом секретар суду Вітебського району підтвердив нам по телефоні, що справді сьогодні відбувся розгляд у суді справи Паснова, однак сказав, що ніяких подробязностей подати не може. За новинами у справі Паснова сочите у наших дальніших програмах, а ми тим часом маємо дзвінок у студію одного з наших слухачів, чи докладніше слухачки, коли ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу оборонити Ігоря. Алло.
Слухаем вас.
Добрый вечер. Я хочу оборонить Игоря Портнова от напада у вашего постоянного слухача, який гучали учора. Я дома, чтоб подтримливать сегодняшнюю уладу зараз безпечно, який прилюдно гандить вышеназванного и знакомого лекаря, який критикує эту уладу, и який в даденную хвилину не може отказать на образу. Как отмовить у допомоги человеку, трапившему за свои меркования психушку, альбо як наши политвязни за краты, не треба наого уметь ніякого сумления. Навод кроплі отваги не потребно. Был бы только хребет согнутый до питания, чего хочете. И тогда осолода життя забезпечена, бо сумление и мораль до кашули не пришиешь, альбо они есть, альбо их нема.
Дякую вам за ваше меркування. Це був дзвінок нашої слухачки у живу студію. А зараз я ще одне меркування, яке дослана нам інша слухачка на наш телефон автоотказник, так само присвячене справі Ігора Паснова.
Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Я сама педиатр. Хочу выразить солидарность с педиатром Игорем Постновым с Витебска. И я хочу сказать наступное, что прослеживается некая такая у нас целый мячужок прослеживается. Кристина Шатикова, Сергей Коваленко, Игорь Постнов. Там и некая система ясные подавления тех, кто иначе думает. А про Игоря Постнова хочу сказать, что проблема у нас у медицины снует. Взять по Сиповичам. Молодые специалисты практически не остаются в медицине працевать. Працуют больше пенсионеры. Больницы с 33-го года у нас нема. Будут новые время шмат годов. Вот такие вот у нас проблемы. Еще хочу сказать медикам, которые зараз с Игорем Постновым, чтобы они николи не забывали, что белые халаты, которые надели медики на себе, это аналог белого одения Иисуса Христа. Тому треба думать и робить так, как робил Иисус Христос.
Это был звонок нашей слухачки. Нагадаю, наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52, а у живый эфир нам можно дозвониться на волкомовский номер 651-4204. Тема доктора Постнова – одна из первых тем, которая будет разглядаться у сегодняшних звоночках Яна Максимюка.
Психіатр у психушці. Нормальна пенсія в Білорусі. Як насамрэч треба говорити по-білоруську? Про гэта, а ще про комплекс війни російськомовних у нових звоночках.
Заставайтеся з нами. Звоночки Яна Максимюка прогучать у нашій програмі приблизно праз півгодини. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. У Менску открылся международный з'езд славистов. У ім бере удзел каля 600 доследников с 35 краин у свету. Лекара Игора Постнова с психиатричного шпиталя повезли в суд, каб вырашить, ці покинуть его на примусовом лечении. Что стоит за публикацией у Советской Белоруссии листа электроказнафтану Андрея Гайдукова ЦРУ? Улады усяляк спрыяюць адкрыццю ў Беларусі ўсё новых казіно. Пры гэтым усё часцей праца казіно спалучаецца з злачыннай дзейнасцю. У пасёлках і невялікіх гарадах знішчаюцца жыллёвыя кааператывы. Новае жытло пераводзяць у арэнднае. Такім чынам, магчымасць будаваць уласнае жытло паступова зводзіцца на нуль. Вы на хвалях Радыё Свабоды працягваем нашу праграму социальной темой. Проценты под мэтовые кредиты на будовництво жилья перевышают узровень прибытков шмат кого с забудовщиков, а на замену кооперативному житлу приходит арендное. И коли до недавнего часу у приоритетным становище заставались сельские жихары, то теперь перевагу яны не мають. Уличуючи, что при столичных ценах на квадратный метр заробки тут зусім не городские, шансы на уласную кватеру ці дом многие вязковцы страчивают, передає Ігор Корней.
1 жніўня дзяржаўныя банкі спынілі выдачу крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва пад 14-16% гадавых. Цяпер мінімальная стаўка складае 25%, што робіць крэдытаванне амаль немагчымым. Наталя Сафронова, старшыня жыллёвага кааператыву ў вёсцы Залесце на Смаргонщине, расказвае, якія будуць выдаткі паводле новай шкалы.
Получается, в месяц уже платить 9 миллионов. У нас таких зарплат даже нету. Да никто так и не заплатит 25%.
Сами ситуацию не обмерковали, просто констатовали факт.
Сказали, что новые проценты, новые все. Ну, уже договор я была подписала вот 17 июля. Стало уже 25%. Деревни, тем более, что и квадратный метр 8470. Я не знаю, почему мы не подошли.
Спадарина Сафронова. Сафронова каже, что за 3 года от початку формирования кооперативу кредитная ставка изменилась радикально. От початку обещалась позыка под 1% годовых на 20 годов. Доступным жильем намагались остановить отток кадров из вёски. Але кризис 2011-го унес коррективы. Коли человек живе и працует на вёсцы, кредит выдается под 3%. Коли из вёски ездит на працу в город, под 6%. Сёлетняя постанова Совета министров подвысила ставки до 14% и 16% отповедно. Вязковцы погодились и на такой вариант, хоть заробком у 3 миллиона рублей, тягнуть финансовый воз было тяжко. Только каб открыть кредитную линию, потребовалось унести 50 миллионов. 10% от кошту двухпокоевой квартиры.
6% для нас было это много. Потом согласились уже на 6, а прокинули нас уже 6%. А теперь уже согласились на 14-16, и тоже уже, получается, мы не подходим. Под 25%. А под 25% это же нереально.
Зрешты, махчимость будовать власное жилье поступово сводится на ноль. Как рассказала Наталья Сафронова, до конца жнивня ей подписано расформовать кооператив, бо поступила новая уводная – рыхтовать объект до змены статуса. Покольки дом недоступный с финансового глядища, то он будет переведенный у категорию арендного.
Выходить надо с кооператива. Протокол составлять, все. Причины вот, получается, не 16%, а 25%.
Арендное жилье не махчимо приватизовать, зато и пожитчево доведется платить за его эксплуатацию. Базовая ставка складает 20 тысяч рублей за квадратный метр, але да яе есть адмысловый коэффициент. Для Менска он складает 1,5. Аренда стандартной двухпокоевки досягает $200, плюс плата за коммунальные послуги. У іншым выпадку дамову скасуюць праз 2 месяцы пратэрміноўкі, а арандатараў выселяць на вуліцу. І хоць для сельскай мясцовасці плянку абяцаюць знізіць, мала хто верыць, што плата будзе сімвалічная. Між тым, прызнае прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык, для цэлага шэрагу катэгорыяў іншых варыянтаў атрымаць дах над галавой папросту не застаецца.
Для тех граждан, которые снимают жилье, действительно стоимость равняется 20 тысячам квадратных метров, плюс коэффициенты, которые устанавливаются облсполкомами и Минским горосполкомом в зависимости от местонахождения и благоустройства. То есть 20 тысяч мы можем установить минимальный коэффициент 0,1, к примеру. Да? И там уже 2 тысячи за квадратный метр – это не такие большие деньги. То есть все это регулируется облсполкомом и Минским горосполкомом.
Згодно с планами белорусского керавництва, узведение арендного жилья будет поставлено на поток. Коли на гэты год будаўнічыя организации атрымали замову на будовлю больше як 220 тысяч квадратных метров, то до 2015 года объемы повинны вырасти до 1 миллиона квадратных метров. Апроч таго, у катэгорыю арэнднага будзе пераводзіцца і так званае праблемнае жыллё, якое найперш з фінансавых прычынаў не могуць пацягнуць забудоўшчыкі.
Напэўна, расчараваныя забудоўшчыкі тую сітуацыю, якую толькі што апісаў Ігар Карней, нейкіх 22 гады таму не маглі сабе і ўявіць. Вось у гэты самы дзень, 21 жнівня 1991 года, у СССР правалілася спроба перавароту. Як вы лічыце, калі б путчысты перамаглі, што цяпер было б з Беларуссю? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что лепше не было, давайте чем теперь. Потому что Беларусь повинна быть самостоятельной. А тогда был бы коммунистичный режим. Потому что наше керавництво 3 дни молчало и не ведало, куда похилиться. И это меня завсёды изъявляло, что они не имели своего меркования.
Возможно, она по другому пути просто пошла бы. Ну, Беларусь в то время она была как бы площадка экспериментальная для коммунистов, вы знаете, да? Поэтому здесь пытались коммунизм в первую очередь построить в то время. Мы сейчас, в принципе, европейская страна, продвигаемся, но не такими темпами, но, может быть, было бы быстрее и больнее.
Не знаю. Я думаю, что лучше теперь. Лучше независимость.
Я думаю, что уже ее не было бы.
У меня такое мнение. Сегодня Беларусь на своем месте.
Ой, навод не ведаю. Кто его знает? Может, колено и незалежное. Лепш.
Ну, не знаю. Так же осталось бы, как и было. Лучше не было.
Наверное, не было. Ну, потому что то же самое. Тоталитарное государство бы осталось бы. Все равно. Ну, это же однозначно. Но все равно, я думаю, мирного уже бы не было такого, что все равно уже народ двинулся, уже вот уже движение пошло. То есть шаг был уже сделан. Уже спокойствия бы не было, все равно к этому пошло. Просто, может, более кровавее это все было выглядело бы.
Я считаю, что было бы не хуже, чем сейчас. Нет, так я человек уже в годах, я знаю, что раньше было лучше, но сейчас все поменялось. И не в лучшую сторону, я думаю.
Это правильно, когда носки и тот талон надо было купить. Что-то купить, и то это да? Там. А сейчас, ну, пожалуйста. Ну, конечно, много чего у нас нет. Нефти то нет, то другое, трудно. У меня родственники в России находятся. Они приезжают сюда, говорят, у вас и сыры, и масло, у вас все. У нас, говорит, есть в Мурманске, говорит, магазин белорусский. Мы ждем, когда там привезут. Все скупают, понимаете? Так им нравится у нас.
Ну, мне кажется, что Белоруссия как было, так и было бы. Вряд ли они остались бы как бы вместе. Беларусь была бы тоже независимая.
Что теперь было бы с Беларусью, калі б у 91-м годе у СССР перемогли путчисты? Про это рассказывали городенцы на улицах городни.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорицкого района. Пенсионерам нашего села выручает так званая Потапова бригада. Збираются да идут у лес по грибы, по ягоды, а на колгасное поле по бульбу да бураки. А як інакш прожить? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў нашай праграме крыху пазней. А зараз яшчэ пра адзін ліст. Афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» сёння апублікавала тэкст меркаванага ліста наваполацкага актывіста Андрэя Гайдукова ў ЦРУ, за які яго засудзілі на 1,5 года пазбаўлення волі. У лісце Гайдукоў нібыта прадстаўляецца сябрам незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў», якая існуе з 2006 году. Ён распавядае пра яе мэты, піша, што яго арганізацыя плануе, цытую, «інфармацыйныя палітычныя акцыі», якія павінны ў выніку прывесці да звяржэння дыктатуры, таксама просіць кансультацыю і фінансавай дапамогі. Гайдукоў таксама нібыта прапануе варыянты пароляў і кодавых фразаў для сувязі з супрацоўнікамі спецслужбаў. Арыгінал ліста, які фігуруе ў крымінальнай справе, што разглядалася за зачыненымі дзвярыма, СБ не друкуе. Навошта газеце адміністрацыі прэзідэнта спатрэбіліся так падрабязна асвятляць справу няўдалага шпіёна, даведвалася наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
1 ліпеня Гайдуко быў асуджаны на 1,5 года пазбаўлення волі за спробу ўсталявання супрацоўніцтва з выведным органам замежнай дзяржавы. Справа разглядалася ў закрытым судовым паседжанні. Менавіта закрытасць расследавання і самога працэсу спараджаю праваабаронцаў багата пытанняў. Адно з іх, як дзяржаўная газета атрымала доступ да матэрыялаў следства і права іх апублікаваць. Праваабаронца Алена Танкачова сцвярджае, што законнасць публікацыі такой інфармацыі ў СМІ не обходно проверить.
Законным или нет, осуществляется передача данных документов средствам массовой информации. В частности, вся эта информация относится, согласно законодательству, к охраняемой законом информации. И передача может быть осуществлена крайне в редких случаях, как правило, для цели предотвращения преступлений. С согласия прокурора, с письменного оформления прокурорского разрешения на опубличивание этой информации. Данные, защищенные законом о государственной тайне.
Алена Танкачова нагадвае, што СБ апублікавала і пратаколы допытаў затрыманых у справе аб падзеях 19 снежня 2010 году. Гэтая ж інфармацыя была даступная і дзяржаўным тэлеканалам. Атрымаць каментар кіраўніцтва газеты «Беларусь сёння» не ўдалося. Прыёмная галоўнага рэдактара выдання Паўла Якубовіча паведамляла, што нікога проста няма на месцы. Згадаць журналіста па імені Ігар Долін, а менавіта так падпісаны матэрыял пра Гайдукова, ніхто з супрацоўнікаў таксама не змог. А вось былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка увогуле не верыць у сапраўднасць ліста Гайдукова, апублікаванага ў газеце.
Шпіёны не пішуць пісьмы аб прыёме на разведку ў якасці агента. Гэта нейкі бред, канешне. Дастаткова магчымасці звязацца без всякіх паперак. Тут ёсць і прадстаўнікі амерыканскіх пасольств, тут ёсць і інтэрнэт. Я асабіста не веру ў то, што ён вёз пісьмо праз граніцу,
Праваабаронца Юрый Чавусаў звяртае ўвагу на тое, што афіцыйнай прэсе гучаць толькі меркаванні абвінаваўцу Гайдукова, а аргументы абароны застаюцца неагучанымі. Аднак у гэтых публікацыях можа быць і больш далёкая мэта.
Проблема у тым, што артыкул, па якім Гайдукова асуджаюць, ён сфармуляваны занадта расплывіста і двухсэнсоўна. Ён быў уведзены ў беларускае заканадаўства ў 2016 годзе, і ўжо тады праваабаронцы звярталі ўвагу, што па гэтым артыкуле можна адвольна трактаваць паняцце станаўлення агентурнай сувязі з замежнай дзяржавай і гэтак далей. Улады вліваюць інфармацыю пра вінаватасць Гайдукова і такім чынам абгрунтоўваюць карыстанне вось гэтага артыкула, асабліва ў кантэксце таго, што там ўсё ж такі не закончанае злачынства, а замах для пераследу грамадска-палітычных дзеячаў. І сродка нагнятання такой шпіянаманіі і істерыі ў грамадстве з абодвух бакоў.
Нагадаем, што касацыйная скарга Андрэя Гайдукова на прысуд будзе разглядацца ў Вярхоўным судзе 27 жніўня.
Саша Інфельд спрабавала разабрацца, што стаіць за публікацыяй «Савецкай Беларусіі» ліста электрыка з нафтану Андрэя Гайдукова ЦРУ. А зараз послухайте наши мовные парады.
Что
трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія формы і ці адпавядаюць яны нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць іх мяшаны характар. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам і -ы, пры гэтым дадатковай суфіксацыі, далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні накладаюцца адна на адну, крыжуюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Расійская форма карэння плюс беларуская карані і выходзіць мяшаная карэнні. Вось жа, на месцы скрыжаваных ненарматыўных формаў маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на і, ы, або зборныя назоўнікі. Як адвясло форма множнага ліку вёслы, ад гняздо гнёзды, так скажам, ад бервяно бервёны, а ад звяно, звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, звёны. Не звенні, як часам можна пачуць або прачытаць, а якраз такі звёны. У сваю чаргу зборныя назоўнікі ўтвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку далучэннем суфікса «е» і канчатка «э». Пры гэтым канцавыя гукі асновы, апрача губных і гуку «р», падаўжаюцца. Брус – брусе, дуб – дуб'ё, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце, пяро – пер'е. Пры канцы паправім адзін сказ з памылковую формаю. Дрэва глыбока пусціла карэнні. Замест формы карэнні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку назоўніка корань, або зборны назоўнік карэнне. Дрэва глыбока пусціла карані, або дрэва глыбока пусціла карэнне.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Пра іншыя тэмы дня чытайце на нашым сайце свабода.орг, а мы з вамі зноў сустрэнемся ў жывым эфіры «Свабоды» праз паўгадзіны.